Мы продолжаем наше исследование Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава начинается Багалотеха, и она начинается у нас в 8 главе, 1 стихе, где Аарону дается дополнительные инструкции по зажиганию светильника. Постепенно законодательные тексты книги чисел опять сменяются на повествовательные. И у нас идет как бы такая чересполосица законодательных и повествовательных текстов. 9 глава говорит о дополнительных обязанностях левитов. И, вернее, 8 глава, 9 глава говорит о том, как совершать Пасху, и о том, что Пасху те, которые нечистые, в состоянии нечистоты, мы говорили, это серьезная, это была проблема, которую мы обсуждали в прошлых наших недельных главах, когда говорили о ритуальной нечистоте. И мы говорили в 12 главе Исход, никто нечистый не может соблюсти и праздновать Пасху. И что у нас в 9 главе написано, что если у человека такое случилось, нет проблем. Давался следующий месяц, и в течение следующего месяца назначалась дата Пасхи и совершалось ее празднование. Это очень важный момент, говорящий о том, что Бог понимал две вещи и дает нам понимание двух вещей. Первое, ритуальная нечистота не является грехом. Это еще одно подтверждение. Человек не может совершить Пасху, потому что он болен, не потому что он чем-то виноват или Бог его чем-то наказал. Ну и как только человек исцеляется от своей болезни и очищается, Бог предоставляет ему право исполнить Пасху. Мы видим, проходит уже второй год, и поэтому левитам уже даются серебряные трубы, которыми они должны трубить, ибо наступает праздник труб. То есть книга чисел дает нам очень красивое, подробное описание того, как сыны Израилева начинают втягиваться в новую жизнь и становиться уже сформированным вот этим народом Божьим, у которого определенные задачи и определенная миссия. И как только законодательные тексты заканчиваются, начинается повествование, и весьма нелестное. Начинается ропот. Ропот был сразу же после исхода, ропот начинается сразу же после их отхода от горы Синай. Ропот – это характерная особенность. Мы будем о нем постоянно читать в книге чисел. Но особое внимание в этой главе недельной уделено одному очень интересному эпизоду. Этот эпизод записан у нас в 12 главе книги чисел. Вот как звучит, вот о чем говорит этот эпизод. «И упрекали Мириам и Аарон Моисея за жену ефиоплянку, которую он взял, ибо взял за себя ефиоплянку». Что эти слова в реальности означают? Еврейское слово «куши» означает буквально «чернокожий». Удивительно, но в начале книги, еще в конце книги «Бытие» мы говорили о том, как Тора нам описывает первый случай антисемитизма, когда жена Потифара заявляет своему мужу: «Вот этот еврей, которого ты привел, а он меня пытался обесчестить. И, то есть, вот это первый случай, можно так сказать, антисемитизма. Мы говорили о том, что жена Потифара, скорее всего, была египтянкой, и она питала большую неприязнь к гиксосам, семитам, ну и, естественно, выместила это на Иосифе. А здесь у нас ситуация другая. Это у нас первый случай расизма, когда Моисея упрекают в том, что его жена является черной и не той национальности. Проблема межнациональных и межрасовых браков очень остро стоит сегодня, особенно в иудаизме, особенно в Израиле. Периодичностью большой в русскоязычной израильской прессе появляются статьи, описывающие страшные случаи межнациональной дискриминации. Дело в том, что входят в конфликт два закона. С одной стороны, есть израильский закон о возвращении. Этот закон о возвращении, он действует по обратному принципу, который применял Гитлер в уничтожении еврейского населения Европы. Дело в том, что уничтожению и отсылке в концлагеря и притеснениям подвергался всякий, у кого евреями считается хотя бы бабушка, то есть до четвертого поколения. Когда Израиль начал приглашать евреев для приезда в страну, то фактически закон о возвращении, он работал таким образом. Если человек мог доказать, что хотя бы бабушка или дедушка у него еврей, он имел право быть в Израиле. Однако получается здесь интересный парадокс. Дело в том, что этот закон прямо входил в конфликт с средневековым постановлением, которое существовало в иудаизме. Это постановление о том, что евреем считается тот, у которого мать еврейка. И если человека отец еврей, то он не еврей по галахе, по иудейскому законодательству, а это значит, что он должен иметь обращение в иудаизм. И действительно, происхождение этого закона, оно весьма интересно. Корни этого закона уходят в средние века, где обстановка была такая, что евреи находились на территории феодальной Европы, где феодал имел право первой ночи. И зачастую случались ситуации, когда женщин похищали и обесчещивали. Естественно, когда рождались от такой ситуации дети, возникала серьезная проблема. Эта женщина была частью еврейского общества, еврейской общины. Ее никуда деть было невозможно. Ее христианская община не принимала. Даже если ей вот так воспользовался и надругался феодал, имевший средства, его не интересовал, кто родится от этого веселья. Для него это веселье. Поэтому раввины собрались на совет и начали думать, что нам делать с этими женщинами, что нам делать с этими детьми. И пришли к очень разумному и гуманному выводу о том, что если такое случается, то еврейская община берет этого ребенка к себе и считает его евреем. Это был гуманный выход из той ситуации, которая имела место в средние века. Однако же, так как эта ситуация была перенесена на сегодняшний день, это выглядит несколько уродливо. Несколько лет назад была опубликована статья о нескольких солдатах, детях выходцев из бывшего СССР, которые приехали в эту страну. Эти солдаты воевали, обороняли Израиль и героически погибли. Двое из этих солдат, их матери были еврейки. А у двоих из этих солдат евреями были их отцы. И получилась очень неприятная ситуация. Эти оба четверо солдат героически сражались и совершили подвиги. Но раввины отказались хоронить двоих на кладбище боевой славы, потому что это было еврейское кладбище, и на этом кладбище не могли хоронить тех, кто по галахе не считал. Считался евреями. А в данной ситуации мы видим вот в Торе отголоски этой проблемы. Вот такая вот отношение, такая позиция, которую занимали Мириам и Аарон, говоря, что ты сделал, зачем ты взял, зачем ты взял в жены себе черную женщину не нашего происхождения. Да, эта женщина, она, в общем-то, не была негритянка, она не была черная, она была, в общем-то, мадианитянка, потому что Яфор, он не был африканского происхождения. Он, кстати говоря, был тоже из мадианитян, детей Авраама. Здесь мы видим, насколько несостоятельна вообще расовая теория. Если мы посмотрим на то, как Господь что Господь делал после Вавилонской башни, то мы увидим, что никакого упоминания о расах вообще не встречается в Библии. Бог не создавал и не делил людей на группы по признаку цвета кожи или формы лица, или прически, или цвета глаз. Согласно книге «Бытие», 11 глава, Бог разделил людей по языковому признаку. И когда сегодня мы видим любой народ – и смотрим на него как народ, который характеризуется с определенным языком, то это прекрасно изучать этнографию. Я вообще люблю этнографию, и меня всегда интересует. Я люблю ездить в разные страны, меня интересуют всегда особенности языка того или иного народа и особенности этой культуры или той культуры. Но вопрос разделения людей по расам – это исключительно вопрос, который встал в средние века, особенно во времена покорения Америки. Именно тогда из Африки в Новый Свет вывозились сотни тысяч людей, которые незаконным образом захватывались в плен, грузились на корабли и держались в условиях хуже скота. Потом их привозили и в Северную, и в Южную Америку, и они там не имели никаких прав. Именно поэтому была разработана вот эта расовая теория, где на основании которой, например, обосновывалось, что вот, дескать, все африканцы, все негры – это потомки Хама. И написано «проклят был Ханаан». Но если мы даже посмотрим на то, что происходило в книге «Бытия», 11 глава, то мы увидим, что хамиты далеко не все люди, имеющие черную кожу, черный цвет кожи, являются хамитами. Что делать, например, с жителями Южной Индии? цвет кожи которых такой же черный, как и у жителей экваториальной Африки. Но это совершенно другой народ, это совершенно другая языковая семья. Туда входят, например, тамилы и другие народы. Это примерно население Южной Индии составляет около 150 миллионов человек. И это называется, они называются дравидийцы. Никто до сих пор не до конца не знает их происхождение, но современные исследования дравидийских языков, опять же, с помощью языка, ученые приходят, что, оказывается, эти люди могут иметь, и эта группа населения, эти народы, свое происхождение могут иметь, например, от еламитов. А еламиты в свое время, у нас встречается эта нация в Библии, это были соседи персов, они жили на востоке Персии, и, возможно, часть из них переместилась на юг Индии. Очень удивительно нам изучать перемещение народов. Еще в 80-е годы известный норвежский исследователь Тур Хейердал показал, как, в общем-то, весь мир, он заселялся в определенном порядке. Так, например, он доказал, что возможно было переселение из Африки в Индию, используя пассатные течения на тех лодках или кораблях, сделанных из папируса, фактически из Западной Африки можно было переехать в Южную Америку. И на своем судне Ра он фактически сделал этот переход. Он также доказал возможность того, что из Южной Америки определенные люди могли переселиться на острова Полинезии. И опять же мы видим, африканцы, южноамериканцы, полинезийцы, у всех у них темная кожа, но далеко не все они являются потомками Хама. Если нам взять работы Игоря Николаевича Дьяконова, известного филолога и куратора Ленинградского Эрмитажа, то мы увидим, что, оказывается, хамиты представляли лишь только часть населения Африки. В частности, так называемая афроазиатская группа, в основном жители Египта, коренные египтяне, а также жители районов Сахары и субсахары, то есть население Мали, население, например, Нигерии, население такой страны, как Чад или Судан, это народы афроазиатские. Однако же, если посмотреть, например, юг Африки, где народы тоже чернокожие, эти языки не имеют никакого отношения к хамитским языкам. Народы банту и афроазиатские языки не имеют никаких общих корней. И если мы посмотрим на то, как Библия говорит о населениях, то мы увидим, что самое крупное население, самый разрастающийся, может быть, так сказать, народ, это был народ Иофета. Написано: «И размножит Господь шатры Иофета». То есть, зная о том, кто принадлежит к потомкам Сима, семитская группа, она, кстати, была небольшая, также зная, откуда имеют происхождение народы потомки Хама, мы можем прийти к заключению, что потомки Иофета, которые, например, включают в себя такую семью, которой принадлежат славяне, индоевропейская, они выглядят по-разному. Точно так же, как алтайская семья выглядит по-разному. Турки выглядят как европейцы, а якуты, которые говорят на таких же языках алтайской семьи, выглядят совершенно по-другому. Мы не знаем, почему люди выглядят по-разному. На это можно изобретать разные причины. Более того, подобные причины зачастую эксплуатировались, и известный конфликт в Руанде, в результате которого погибло более 1 000 000 человек, был между 2 африканскими племенами одного и того же происхождения – тутси и хуту. И мы, например, те, кто проживает в России, в жизни не отличим, чем, как выглядит тутси и чем он отличается от хуту. Как-то они между собой это отличали. Как сказал мне один мой друг, семья которого погибла в этой гражданской войне, нас убивали исключительно за форму нашего носа. Вот какой кошмар пытается предотвратить Господь. И вот почему он начинает действовать. Господь решает эту проблему сразу и раз и навсегда. Моисей был кратчайший человек из всех людей на земле, записано нам в 3 стихе. Как много библейских критиков подвергают этот текст насмешкой. Как Моисей мог про себя такое написать? Но то, что написано здесь, это не хвастовство Моисея. Представьте себе ситуация в вашей семье, когда ваш брат и ваша сестра обвиняет вас, когда уже у вас есть семья, уже у вас дети, и вас начинают упрекать, что вы не за тем замужем и не за тем, и не на том женились. И мы видим, что ситуация в семье Моисея нормальная. Сифора – верующий человек. Ее отец пришел, он помог Моисею основать государственные структуры. Да, они не обрезали своих детей, но на пути в Египет, когда Господь, может быть, даже в какой-то жесткой форме напомнил им об этом, они это сделали. И сейчас начинать эти разговоры, конечно же, это Моисею очень больно. Вот почему в данном случае слова «Моисей – кратчайший человек на земле» многие мудрецы их истолковывают только лишь в одном смысле. Моисей просто на это ничего не ответил. И правильно сделал. Потому что Бог вступился Моисею. И говорит Господь внезапно Моисею, Аарону и Мирьяме: «Выйдите вы трое к скинии собрания». И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мирьям, и вышли они оба, и сказал: «Слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, явно, а не в гаданиях. И образ Господа он видит так же. Вы не убоялись упрекать раба моего Моисея». Господь показывает, что у каждого из семьи Моисея есть определенная роль. Точно так же, как мы видели в начале книги чисел, в 3 главе, когда Господь говорит сынам Каафовым: «У вас есть вот такое поручение, а вы сыны Аароновы». Тогда, когда сыны Каафовы накрывают ковчег и несут его: «Вы, пожалуйста, туда не подходите, потому что вы умрете». Точно так же и здесь Господь говорит: «Тебе, Аарон, я дал определенное поручение, тебе, Мирьям, я дал определенное поручение, а Моисею я даю определенное поручение». И дальше Бог очень интересным образом решает проблему Мириам. Мириам покрылась проказою, как снегом. Очень удивительная аналогия здесь. Начинается речь Мириаме с того, что она обвиняет в том, что у Моисея жена черная. А Бог говорит: хорошо, если тебе не нравится черный цвет кожи, то побудь белой. И, естественно, когда Мириам стала белая, она вынуждена была выполнить закон, который Господь дал Моисею, и должна была удалиться из стана. Вот таким образом Господь показал, что у него нет лицеприятия, и что нет народа, и что нет населения, и что нет человека, которого бы Господь бы каким-то образом не любил за то, что он как-то не так выглядит. Господь любит всех, и намерение Божье бы спасти всех, не только кого-то избранного. И мы уже говорили с вами неоднократно, что избрание израильского народа – это избрание на проповедь славы Божьей, а не на то, чтобы быть любимчиками у Бога. И мудрецы понимают это, поэтому они подбирают Гавтару из книги пророка Захарии, одного из последних пророков, который писал свою книгу уже после возвращения израильского народа из вавилонского плена. И вторая глава, 11 стих, говорит нам о том, что прибегут к Господу многие народы. Это был план Божий. План Божий в Ветхом Завете, который распространялся не только на израильский народ, но на весь мир. И в Новом Завете он подтверждается. Вот почему мы рекомендуем, как дополнение к чтению Гавторы и нашей недельной главы, читать книгу Откровения, 14 глава, где ангел в 6 стихе летит посреди неба и имеет вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле всякому племени, колену, языку и народу. Ибо спасение идет всем, независимо от расы, которой Бог не планировал, независимо от языка и культуры. Господь желает всех привести к себе.